7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Европа Либера. С вами Наталья Морари. Это программа «Пункт. Що діла капот». В Молдову едет ревизор. Аж целых 15 ревизоров. Европейский Союз направил в Молдову 15 экспертов, которые будут заниматься проверкой правовых структур. Начнут они с Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра, Национальной антикоррупционной комиссии, Конституционного суда, Высшего совета магистратуры, Министерства юстиции и других правовых структур. Среди экспертов гроза всех румынских коррупционеров Лаура Кондруца Ковиси, глава румынского ДМА. Чем все это закончится для нас? Миссия продлится еще несколько месяцев, завершится в марте 2016 года. Но остается главным вопрос. Выучим ли мы уроки на этот раз? Или опять же домашнее задание не будет выполнено? Опять и снова. Об этом мы говорим с моими сегодняшними гостями. Но для начала выпуск новостей подготовлен нашими коллегами из Праги.
La microfon Ileana Ciurchescu. În Armenia are loc un referendum privind schimbarea sistemului de guvernare din unul prezidențial în unul parlamentar. Schimbările constituționale au fost propuse de președintele Serge Sarkisian, care susține că este vorba de un pas spre mai multă democrație și mai bună protejare a drepturilor omului. Opoziția armeană, care a organizat deja o serie de proteste în ajunul referendumului, crede însă că Sarkisian se pregătește să rămână la putere și să preia funcția de premier după ce, în 2018, expiră ultimul său mandat prezidențial. Săptămâna trecută, Sarkisian a refuzat să nege că s-ar gândi la funcția de premier sau cea de președinte al noului parlament. În Franța au loc alegeri locale care se așteaptă să marcheze un avans semnificativ al partidului de extremă dreaptă Frontul Popular, condus de Marine Le Pen. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, pentru prima dată Frontul Popular ar putea câștiga cel puțin o regiune. Frontul Popular este cotat cu 27 până la 30% din voturi, la egalitate cu republicanii conduși de fostul președinte Nicolas Sarkozy. După atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie, cota de popularitate a președintelui socialist François Hollande a crescut foarte mult, dar nu și cea a Partidului Socialist de Guvernământ, care rămâne la 22% din intențiile de vot. Președintele american Barack Obama va ține la noapte un discurs televizat în care va vorbi despre lupta cu terorismul, la 4 zile după atacul armat la San Bernardino din California, care s-a soldat cu 14 morți. Poliția federală a recalificat vineri atacul drept act terorist, dar a precizat că pentru moment nu există indicii că cei doi atentatori ar fi făcut parte dintr-o celulă teroristă. La Londra, un bărbat în armată cu un cuțit a rănit 3 călători sâmbătă seară într-o stație de metro după ce ar fi strigat "Aceasta este pentru Siria". Atacatorul a fost reținut de poliție, care vorbește acum despre un act terorist. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, un bărbat a fost grav rănit, alți doi au suferit leziuni minore. Viața nimănui nu este în pericol.
Итак, мои гости в студии сегодня адвокат и бывший прокурор Павел Медрикан. Добро пожаловать на Европа Либера.
Добрый день.
И адвокат Роман Задойнов. Добро пожаловать. Господин Медрикан, начнем с вас и с вопроса, наверное, не совсем корректного по отношению к тем экспертам, которые приехали в Молдову. А что они такого могут нам сказать, чего мы не знаем сами о нашей правовой системе и состоянии наших органов?
Давайте уточним, вы сказали ревизор, это далеко не ревизоры. Они приехали проверять, это далеко не проверять. Они приехали анализировать, как обычно. Это не первая группа экспертов. И мы, как в Совете Европы, начиная с 1995 года, у нас все время были группы экспертов. Я со многими беседовал. Очень много рекомендаций давали для судебной системы, для прокуратуры. Но, к сожалению...
То есть ничего нового? Для нас ничего нового?
Ну, кое-что новое будет, потому что... У нас есть свежий пример Румыния, вот именно по борьбе с коррупцией среди государственных чиновников и такого высокого уровня. Вот это чуточку новое, которое необходимо для нас делать, которое до сих пор еще не было у нас. Кое-какие методы работы в этой области, именно коррупция в высших эшелонах, может быть полезно. А остальное, конечно, мы знаем, было очень сделано много анализов. Я помню, и в судебной системе почти 2 года мониторизировали, какие проблемы, почему. Даже были составлены какие-то стратегии, планы, действия и так далее. То есть, по большому счету, мы знаем наши проблемы. Однако политические силы не спешат внедрить, потому что, знаете, как выражение, в мутной воде легче рыбу ловить. А когда прозрачность... Закон работает, правило работает. Тяжелее политическому клану воровать в первую очередь. И все эти делишки, которые, приходя к власти, поэтому они не спешат это делать. И как результат вот, доверия со стороны граждан, и этот процент доверия в судебной системе и в прокуратуре. Поэтому кое-что будет, думаю, полезно. Но то, что будет, как в Грузии, каких-то резких изменений, я сомневаюсь.
Вы говорите, что молдавские политики не спешат, но некоторые из них уже поспешили представить эту миссию в виде великой победы молдавского правосудия.
Это пиар и не более.
Молдавских правовых реформ и так далее. Господин Задойнов, вы ожидаете что-то революционное, радикальное в плане изменений, которые последуют за этой миссией, или нет?
Ну, надо сказать честно, что, в принципе, миссия не может ничего поменять, потому что существуют определенные правила суверенности государства. Они могут лишь проверить, как развиваются реформы в Республике Молдова. То есть то, что задекларировали политики на международном уровне, а именно в Совете Европы, они будут проверять, насколько соответствует тот план, который был принят, с тем, что происходит на самом деле в Республике Молдова. Также они будут смотреть на то, вообще, каковы принципы и о чем говорят те люди, с которыми они будут общаться. Почему? Потому что у нас очень часто происходит то, что сама система зависит очень сильно от человеческого фактора. Во всем мире все стремятся, политические структуры, правосудие, стремятся устранить человеческий фактор. То есть должны действовать правила, четкие, ясные, предсказуемые для всех граждан, для всех, кто находится на территории определенного государства, независимо от человеческого фактора, независимо от того, кто является генеральным прокурором, кто является главным судьей, то есть председателем суда и так далее. Должны работать демократические принципы управления, должно быть разделение властей строгое, должно быть независимое правосудие, должна быть независимая пресса, должно быть верховенство права обязательно, в обязательном порядке. Все решения судов должны быть публичными, они должны быть мотивированными, должны быть предсказуемыми. Они вот будут заниматься вот этим, что просто будут смотреть, как это все происходит. Если это не происходит и не выполняются те задачи, те планы, которые были поставлены, то они просто сделают отчет, что не соответствует, не совпадает.
Так, господин Задойнов, мы и так знаем, что не соответствует, да. И без европейских экспертов. Хотелось бы, чтобы они как-то надавили на наших политиков, от которых зависит реализация этих реформ.
Да, к сожалению, невозможно.
Потому что, давайте вспомним, в январе этого года или в феврале все европейские послы во главе с Пиркой Тапиолой представили молдавскому новому правительству во главе с Кириллом Габуричем целый список предложений, скажем так, которые необходимо выполнить в ближайшие 100 дней. Там было все и про реформу правовой системы, и про судебную систему, и про борьбу с коррупцией. Это было написано красной линией во всем документе. То есть, в принципе, уже все это известно. Изменится ли что-то в плане политической воли?
Я думаю, нет. Почему? Потому что, во-первых, по принципу суверенности государства никто не имеет права давать указания либо диктовать государству, как им необходимо вести свою политику. Только мы, народ, который здесь находится на этой территории, можем давать указания и можем контролировать. Более того, можем требовать, чтобы эти наши требования выполнялись.
Вы думаете, мы можем давать указания политикам?
Да. Для Молдавии, к сожалению, демократические принципы очень слабо действуют на политиков, это мы все видим. Но во всех демократических государствах именно так все и происходит. То есть не может кто-то прийти со стороны государства, да, кто-то извне границ государственных и давать указания, что здесь делать. Таковы принципы международного права. Но зато народ, он обладает всеми необходимыми суверенными правами, полномочиями для того, чтобы заставить политика выполнять принципы, конституцию, принципы демократического общества, верховенство права и так далее.
Господин Мидриган, вы верите в то, что в результате тех предложений, которые будут сделаны в конце этой миссии, в марте 2016 года, наши молдавские политики решатся на то, чтобы отрезать ветку, на которой они сидят? Потому что я думаю, что, скорее всего, чтобы избежать этого человеческого фактора, надо будет пойти на определенные отставки, на определенные радикальные изменения для некоторых из них. Смогут ли они?
Знаете, как же Жванецкий сказал? То, что они будут слушать и кивать головой, верю. То, что они что-то...
Они уже сейчас хлопают в ладоши, да, на, некоторых каналах.
То, что что-то наобещает, верю. То, что в самом деле что-то сделает, с трудом верю. Вы знаете, мы стали как старый чемодан. Нести тяжело, а бросить жалко. Потому что это мы действительно детище Европы. Вот этот план, ну, Грузия, и мы хоть какой-то пример чего-то из этих шести. И было большие надежды, что мы действительно захотим жить по-человечески, по-европейски, чтобы были законы, чтобы люди трудились, чтобы жили хорошо те, которые много работают и честно. То есть все наши партнеры, в первую очередь европейцы, да и Соединенные Штаты, думаю, ребята, маленькая страна, есть еще люди, процветающая земля, им есть все возможности. И все эти годы пытались нам чем-то помочь. Но посмотрите, наш политический класс, и я не говорю не только об этом правлении на протяжении многих лет, они подумали, что это так и должно быть. Все эти деньги, которые приходят, посмотрите, только на реформу прокуратуры 20 миллионов евро. А толк какой? Ну какой
наш
толк?
Наши прокуроры точно так же ходят в оборванных, ободранных штанах.
Поэтому наши партнеры говорят, ребята, вы не хотите, но это народу необходимо, потому что, посмотрите, поднимается недовольство, это не только митинги. Митинги – это одна сторона. Сейчас политики даже боятся ехать в селах, потому что этот контакт со своими гражданами, его просто нету. Уже граждане настолько разочарованы в этих обещаниях политиков, в разных мастей, что температура кипения поднимается, поднимается. Но в любом государстве без поддержки и доверия граждан невозможно ничего сделать. Поэтому европейцы говорят, ребята, вы нас игнорируете, но вы же собственный народ уже давно игнорируете. Поэтому они, думаю, будут какие-то усилия.
Господин Мидрган, но люди поверят тогда, когда будут конкретные действия. Вот мы в последнее время наблюдаем за конкретными действиями. Филат задержан, Гачкевич задержан, Илон Шор пока не задержан. Ну, то есть определенные аресты. Почему вас это не убеждает?
Потому что так и не сказали, кто миллиард украл, как конкретно украл и почему знают и офшорные компании, не согласовывают с другими спецслужбами и так далее, потому что у нас есть конвенция об отмывании денег. Почему хотя бы часть денег, уже скоро год, да, вот в ноябре, больше даже прошел год, почему не кооперируется на международном уровне? Значит, все лица к этому причастны, чтобы было четко. Вот сказали, 20 уголовных дел направлено в суд. А мы хотим вам сказать, 20 уголовных дел. Вот по этому делу проходит Иванов, Петров, Сидоров, да, фамилии. По данному делу проходит такие-то люди и так далее, чтобы раз они направлены эти дела в суд, мы не говорим, что они виноваты еще или нет.
Конечно, это суд должен доказать. Кстати, на заседании парламента на этой неделе было объявлено с трибуны парламента и господином Кетрару, потом в комментариях господин Гурин это подтвердил. В основном фигурируют люди из советов, административных советов трех банков. Меня интересует, а должны ли фигурировать в уголовных делах глава Нацбанка, глава Центра по борьбе с коррупцией, министры или замминистры, которые в то время отвечали за управление Банка Деэкономии, люди из комиссии по финансовым рынкам, то есть представители госструктур или кто-то из президентуры, потому что мы из секретной переписки президента знаем абсолютно точно, что они на протяжении нескольких лет переписывались. Они констатировали плачевное состояние дел в банках, говорили о том, что у нас вызывает большие опасения то, что там происходит, но никто ничего не делал. Должны быть возбуждены уголовные дела и на представителей госструктур?
Да, вы правильно заметили, что существуют определенные правила поведения в демократическом обществе со стороны власти. Вот я говорил о разделении властей. Так вот, органы прокуратуры, либо органы уголовного преследования – это отдельная власть, она принадлежит к исполнительной власти, и должна выполнять уголовное преследование. Значит, задачей прокуратуры состоит в том, чтобы выявить все факты преступлений, которые были совершены, установить тех лиц, которые совершили эти преступления, собрать нужные доказательства и в кратчайшие сроки направить дело в суд для проведения публичного, гласного, справедливого, состязательного процесса и вынесения приговора суда. обвинительного либо оправдательного, это уже проблема суда, другой власти, судебной. В данном случае у нас это не происходит. Если вы заметили, у нас тянутся дела, маринуются обязательно, значит, не направляются в суд. И даже если направляются в суд, нарушается статья 6 Европейской конвенции, то есть принцип публичности. Все суды обычно закрыты, туда, если даже и прошел как-нибудь, пропихнулся, это ничего не значит, что ты сможешь зарегистрировать то, что там происходит, конечно, и понять вообще, что там происходит. Народ не знает, что происходит в суде, какие доказательства представляет прокуратура, какие доказательства представляет защита. Что с гражданским иском? Вот еще один вопрос, который очень основной. Что с гражданским иском? Кто его предъявил, этот гражданский иск? Кто его подтверждает, поддерживает в суде этот гражданский иск? И что с ним вообще происходит? Потому что нас интересует не только привлечение к ответственности всех виновных лиц, в этом задача уголовного права, а есть еще гражданское право, которое говорит о том, что нужно возместить ущерб, который был нанесен. Так вот, меня это тоже интересует.
Кто будет возвращать деньги?
Да, кто будет возвращать деньги, и как быстро?
Ну, смотрите, история с грабежом века, так называемым, который произошел в прошлом году у нас и на протяжении нескольких лет длился, показывает очень простой пример. Группа воришек собрались вместе, ограбили кого-то, а после этого этой же группе воришек дается задание посадить виновных. Вот я думаю, как люди могут сами себя сажать? Ну, не могут же. Такой же вопрос и по миссии, которая уже началась в Кишиневе, господин Мидриган. Предложение будет сделано представителям политической элиты, руководству парламента, руководству правительства, руководством тех структур, которые мониторятся. Но эти же все люди не заинтересованы в том, чтобы меняться. То есть кто будет их менять?
Посмотрите, есть хороший пример. Фирма «Каравита» за 3 месяца провели расследование, и уже есть решение суда.
Какая?
За месяц.
Можно, когда хочется.
Да, итого 4-5 месяцев уже есть решение суда, уже признан виновным и так далее. А для чего это так быстро? Эти доказательства, которые в этом деле, потом будут использованы по другим делам, в частности, с участием господина Филата. Потому что когда приговор он вступает в законную силу, сейчас прошло только первая инстанция, надо пройти и вторую, где там в этом деле якобы есть показания, что да, действительно, за спиной некоторых операций стоял Филат. Вот тогда скажут, вот, а в суде уже доказано ведь?
Ну вот, господин Мидриган, но самый главный вопрос-то в чем? Что пока только Филат в качестве главных фигурантов дела выступает.
Возвращаясь...
А это ведь только часть денег. Когда появятся другие фигуранты?
Не скоро. Не скоро, потому что спектр этих фигурантов очень широкий, и они из различных партий.
А не получается ли, что пока дело в некотором смысле политическое, потому что идут пока только по зеленым, по либерал-демократам, а вот наступит ли очередь остальных?
Да, это есть политический спрут. Пока держатся, потому что если сдавать одного, надо сдавать и другого. И решили одного сдавать, хотя, как нам сказали, эти взятки и так далее, они только частично имеют отношение к миллиарду. Там взятки за чего-то, какие-то постановления. Ну ладно, 250 миллионов.
Господин Китаров сказал, что 170 доказано.
Да. А остальные 800 миллионов, если мы говорим о миллиарде. Ну ладно. Допустим даже, вот Филат якобы там какими-то схемами 200 миллионов, да, допустим, хотя не доказано. А 800 миллионов кто взял эти? Страна должна знать своих героев, да, своих героев, и вернуть как-то эти деньги обратно. И второе, очень важно, что и Кролл, и остальные сказали об этих операциях, было в курсе все руководство страны.
Так вот,
страны.
Это руководство заинтересовано сейчас следовать предложениям миссии, которая началась на днях в Кишиневе, чтобы в результате была возможность у будущих судей, у будущих прокуроров, у будущих независимых сотрудников Центра по борьбе с коррупцией взять и привлечь их к ответственности. У них будет заинтересованность в этом?
Дело в том, что они могут, эта группа экспертов, какие-то выводы. Например, что в этой схеме Нацбанк знал и имел все реальные рычаги предотвратить, но не предотвратил. Это что? Халатность. Да? Знали и не предотвратили. Это есть халатность чистейшая. Почему не возбуждает вас в отношении Нацбанка за эту халатность? Далее, когда попросили у Нацбанка деньги, а Нацбанк говорит, так дайте гарантию какую-то. И тут же в правительстве подписали эту гарантию. Они знали, для чего это подписывает, это
целых постановление? Целых 6 законов. Ответственность была взята за
это
целых
6
законов.
Это злоупотребление своим должным. Да, это правительство, коллегиальный орган. Ну, кто-то уже ставит подпись. Это как называется?
это превышение полномочий, которые нанесли огромный ущерб государству. Где юридическая оценка? Нет никакой юридической оценки. Дальше. ЧНА, который принимает всю эту информацию, всех этих передвижений денег, что они должны были делать? Да, сегодня СИС говорит, а мы направили письмо, и говорю, ребята, там что-то нехорошо. Молчок. Направили туда, комиссии по ценным бумагам, друг друга письма. Значит, все они знали, промолчали, потому что или получили команду, или они от этого что-то имеют.
Но вопрос как адвокату к вам, господин Задонев. В независимом судебном процессе наличие письма от имени службы информационной безопасности и отсутствие ответа на это письмо, либо отсутствие действий в результате этого письма, потому что были информированы все, что что-то происходит, будет доказательством халатности?
Любые документы, которые носят информативный характер, которые могут подтвердить какие-либо события, либо факты, являются доказательством в уголовном процессе, если они были собраны согласно уголовно-процессуального законодательства. Там есть допустимость доказательств. Если это письмо не содержит каких-либо поддельных, фальсифицированных, скажем, там, знаков и так далее, соответствует действительности, то тогда оно является доказательством и должно быть оценено судом.
Я хочу вернуться к тому, что заявил господин Тапиоло, представляя общественности миссию из 15 экспертов. Он сказал вещь, на мой взгляд, абсолютно предсказуемую. Мы, европейцы, можем поддержать, проанализировать, предложить техническое консультирование правительства, но мы не можем отправить кого-то, кто решит ваши проблемы.
Совершенно
политическая
верно.
Воля не может исходить от меня или от Брюсселя. Врачи, которые будут рассматривать проблемы страны, должны быть только из Молдовы. Мы можем помочь лишь с установлением диагноза.
Да, таковы стандарты международные.
Ну, диагноз-то известен. Врачей где брать, господин Медриган? Где брать независимых врачей?
Врачи тоже наши. Должны быть.
И так где их брать здесь?
Нужно создавать механизм, чтобы эти врачи действительно были самые важные позиции. Хороших врачей не выдвигают. Кто не выдвигает? Политические силы. Потому что мы же знаем, как этому по этому списку. Мне прокурор, тебе комиссия такая, такая, такая. Вот я политическая партия. Мне этот пост генерального прокурора, да, я политическая партия. Я кого предложу на этот пост генерального прокурора? Человека, который будет меня слушать.
Конечно, лично лояльного.
Лично мне, потому что я деньги на выборную кампанию потратил, надо их вернуть. Надо поддержать местные выборы, опять нужны деньги.
Это понятно, господин.
Надо накопить опять другие.
Это понятно. Поэтому врачи где брать будем?
Врачи есть. Нет механизма назначение этих врачей. Пока будут назначать по политическому распределению, эти врачи туда не попадут. Поэтому необходимо другой механизм. Вот в этих комиссиях, вот здесь эксперты, они не будут голосовать или что-то. Они должны в этих комиссиях и просто посмотреть, как идут подбор этих кандидатов. Потому что вот до сих пор, как это было, немножко неправильно было. Но худо-бедно господин Кетраро в результате как бы конкурса, да, ЧНИ и так далее. Но по большому счету...
Но все мы знаем, что это как бы, да, конкурсы. На этой неделе господин Дьяков, бывший прокурор города, заявил о том, что все конкурсы в рамках прокуратуры по занятию тех или иных должностей абсолютно фиктивные. Вот, все с самого начала знают, кто должен победить.
Вот здесь международные эксперты, а мы должны позволить им, чтобы они тоже как-то участвовали, чтобы действительно люди грамотные, профессиональные, добросовестные попадали в этих функциях, и тогда и уже коллектив они начнут немножко перестроить. Когда нормальный руководитель, тогда и подчиненные они ведут себя соответственно.
Господин Задонев, где врачей брать будем и как мы будем их внедрять в систему?
Я говорил о том, что в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в системе Common Law существует правило следующее, которое говорит о том, что нужно создать систему таким образом, чтобы не было зависимости от конкретного человека, от персонала. Кто бы ни пришел на эту должность, система должна работать. Она должна исключать из этой системы нечестных, непорядочных, непрофессиональных и укреплять вот этот вот костяк, этот скелет профессионализма, который существует в какой-либо организации. Если говорить о прокуратуре, то здесь существуют определенные правила, которые гласят о том, что система должна создать такие условия работы этой системы, то есть прокуратуры, чтобы человек, который начинает совершать какие-либо преступления в этой системе внутри, чтобы он сразу был ликвидирован. этой же системой. То есть, допустим, если мы говорим о том, что генеральный прокурор начинает давать незаконные указания своим подчиненным, замам или другим прокурорам, либо начальникам прокуратуры, они должны реагировать, они должны знать, как себя вести в таких ситуациях, как отстранить этого генерального прокурора от должности немедленно, если он начинает совершать преступления.
Даже если он их начальник.
Да, даже если он их начальник. Как возбудить немедленно против него уголовное дело за эти ложные указания, как зафиксировать эти факты указаний незаконных, потому что у нас в судах еще одна проблема есть. Как доказать тот факт, что вам было дано незаконное указание. Поэтому в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в других системах Common Law существует правило, что никогда подчиненный не находится с начальником один на один. Никогда. Существует всегда еще один свидетель, который свидетельствует, что происходит в этом разговоре, в этих переговорах. Телефонное право категорически отменяется. Должны существовать доказательная фиксированная база того, как коммуницирует свой начальник со своим подчиненным. К этому относятся и нарушения прав и свобод человека, такие как сексуальное домогательство и так далее, а также нарушение прав самого работника, который находится на работе. Если эта система не работает, то какая разница, кто придет к власти? Он захочет по-любому пользоваться этой властью, давать указания, влиять, делать то, что он хочет. Он же начальник. Видели этот фильм «Чайка» в Советском Союзе, в России, который был создан? Он все, он бог, он царь, он делает все, что он хочет. Он воротит миллиардами, хотя он на государственной службе.
Переходим к выводам. Я абсолютно уверена, что наши эксперты, некоторые особенно, ничем не хуже, чем эксперты, которые приехали в составе миссии в Молдову. Допустим, что вы были бы участниками этой миссии среди тех 15 экспертов, и в марте завершается ваша деятельность. Что бы вы предложили молдавским правовым структурам, молдавской политической элите в первую очередь сделать, чтобы ситуация изменилась?
Ну, во-первых, я, конечно, предложил бы использовать в полностью стандарты, которые установлены в международных правилах по отношению к правосудию. Это самое главное, чтобы не экспериментировать. Конечно, это создать предсказуемую судебную систему, предсказуемую, публичную, предсказуемую, то есть все решения должны быть почти одинаковые в одинаковых ситуациях, в зависимости от некоторых деталей, но почти одинаковые. Должны быть общие принципы права применены, они должны применяться одинаково к любому случаю, к любому событию, что-то вроде прецедента судебного, хотя у нас он не применяется. Очень серьезная непредсказуемость. Это влечет к тому, что очень много дел появляется в судах, то есть люди обращаются по поводу и без повода. Почему? Потому что они видят, что кто-то выигрывает, хотя он не прав. И действительно это происходит. У нас очень часто распространено мошенничество со стороны госслужащих, что они переносят все свое имущество на родственников. Это же нужно расследовать обязательно. Это никто не производит этого расследования абсолютно. А у нас проблемы связаны с указаниями, которые есть, телефонное право. Опять же, это нужно доказывать, это нужно пресекать. И лиц, которые совершают эти преступления, нужно привлекать к уголовной ответственности. Разделение властей и верховенство права. Эти принципы, они существуют во всем мире. И их главная цель – это отстраниться от человеческого фактора. Потому что человеческий фактор – это временное событие, временное явление. А нам нужны стабильные…
Но у нас это временное явление длится уже 25 лет почти. Господин Митрогян, вы бы что предложили?
Мне бы хотелось, в том числе через вас, как-то побеседовать с этими экспертами, потому что я с некоторыми побеседовал, у них очень поверхностные понимание, что у нас творится. Вот приезжаете из Бельгии и говоришь, а у нас решение суда не исполняется. Я говорю, как это не исполняется? Говорит, да, вот примар не исполняет решение суда. Говорит, не может быть. Вот у нас счетная палата говорит, что где-то 9 миллиардов лей в год нецелесообразно используется. И говорит, ну и что? Что, не принимаются меры? Говорит, нет, никакие. Вот какая-то комиссия, скажем, по защите прав потребителей или что-то, да, смотрите, столько товаров и так далее, ее почти не видно. И иногда они как-то с трудом верят, что другие контролирующие органы не работают. Поэтому я хотел бы с некоторым, вот делайте такое, что с бывшими прокурорами пусть беседуют, с бывшими судьями, с адвокатами, чтобы они немножко внутри, потому что когда он бывший, он на пенсии, он может многое рассказывать. Пока он в должности, он не может.
Безусловно.
Второе.
Тем более, что те, с кем они встречаются от наших правовых структур, безусловно, не заинтересованы говорить о проблемах.
И что такое, что касается прокуратуры, я бы им предложил вернуть общий надзор и надзор за судебными инстанциями, потому что вот этот контроль, который якобы должен быть, он не существует. Никто никого сегодня не проверяет соблюдение закона.
Поэтому вот демократические там нормы, они у нас пока, к сожалению, не работают. Поэтому без контроля у нас каждый делает, что хочет.
Я благодарю вас за эту дискуссию. Я поняла только одно. Знаем мы, что надо делать, даже можем, просто не хотим. Я очень надеюсь, что в ближайшее время вот это вот «хотим» все-таки появится. И не только среди,
не только среди
представителей гражданского общества или просто населения, но и среди представителей тех структур, которые должны бороться с коррупцией. Это была программа «Пунш и Делакапот». Увидимся через месяц.